Глава 5. Когда он уезжал из дому, вся обыденная жизнь оставалась позади. Он ехал 20 километров на север от Роскилле к захолустной ферме, расположенной примерно посередине между их жилищем и домом на фьорде. Вывозил из сарая фургон, парковал вместо него Мерседес, отпирал дверь, наскоро принимал ванну и тонировал волосы, переодевался. Минут 10 стоял у зеркала, готовясь к выходу. В шкафах отыскивал все необходимое и затем, взяв багаж, направлялся к светло-синему «Пежо-партнер», на котором осуществлял задуманное. Автомобиль был лишен каких-то особых примет. Не слишком большой, не слишком маленький. Номера не так чтобы жутко грязные, но плохо читаемые. Абсолютно анонимное транспортное средство, зарегистрированное на имя, которое он присвоил себе, когда приобретал ферму, естественно, с определенной целью. И вот он полностью готов. Интернет предоставлял ему необходимую информацию о потенциальных жертвах через государственные архивы, способы доступа к которым он изучил за прошедшие годы. У него было при себе много наличных. На заправочных станциях и при въезде на мосты он расплачивался средними купюрами, а потому ему всегда удавалось избежать внимания камер видеонаблюдения. Он старался держаться подальше от всего необычного. В этот раз его интересовала центральная Ютландия. Здесь сконцентрировалось множество религиозных сект. К тому же прошло уже несколько лет с его последней поездки в этот район. Да, он сеял смерть и не забывал об осторожности. Какое-то время он наблюдал, но, как правило, ограничивался несколькими днями на одном и том же месте. В первый раз остановился у женщины в Хаддерслеве. В последующие разы его приютила женщина в небольшом городке под названием Ленне, а потому риск оказаться узнанным в Виборгском округе, довольно отдаленным от этих населенных пунктов, был ничтожно мал. Он выбирал между 5 семьями. Две из них являлись приверженцами свидетелей Иеговы. Одна семья христиан-евангелистов, еще одна – последователи-хранителей греха и последователи церкви Матери Божией. Он склонялся к последней и приехал в Виборг около 8 вечера. Возможно, слишком рано, учитывая размеры этого города. Но никогда не знаешь наперед, что может случиться. Критерии для заведений, где он подыскивал себе женщин, у которых можно было бы поселиться, оставались всегда одни и те же. Не слишком маленький и не слишком запущенный бар, расположенный за пределами района, где все друг друга знают, не слишком облюбованный постоянными клиентами, привлекательный для одинокой женщины определенного типа в возрасте от 35 до 55. Первое заведение, Юллес бар, оказалось чересчур тесным и мрачным. Там было слишком много пивных бутылок и игровых автоматов. Следующий бар оказался поприличнее. Небольшой танцпол, несколько посетителей, то, что надо, если бы не гей, сразу примостившийся на ближайший стул. Даже если удастся найти здесь подходящую женщину, этот красавец, несмотря на вежливый отказ, несомненно запомнит его, а это нарушает планы. Лишь с 5 раза он нашел то, что искал. Даже надписи над барной стойкой подтверждали правильность выбора. Изречение «кто больше молчит, тот сильнее кусает». Снаружи хорошо, а в терминале лучше. И особенно «лучшие души города обитают здесь», задавали нужный тон. Итак, бар-терминал на улице под названием «Могильная», 11 вечера. Но народ разгорячен пивом «Ханкок Хойкер» и местным роком. Вот этих-то посетителей он и попробует на вкус до закрытия бара. Он выбрал отнюдь не юную женщину, сидевшую у входа в зал с игровыми автоматами. Когда он вошел, она в одиночестве танцевала на крошечном танцполе, размахивая руками. Весьма приличная, не самая легкая добыча. Она затеяла серьезную охоту. Из разряда желающих познакомиться с мужчиной, на которого можно положиться, с тем, кто достоин просыпаться рядом с ней на протяжении всей оставшейся жизни. И она не рассчитывала найти его здесь. Она пришла сюда с подругами по работе после утомленной смены именно так. Это было понятно сразу. Именно то, что требовалось. В кабинке для курения стояли две ее фигуристые коллеги, то и дело вертелись и хихикали. Публика неравномерно рассредоточилась за столиками. Видимо, посетители полностью менялись за небольшой временной интервал. В любом случае, как он успел понять, окружающие едва ли смогли бы описать его сколько-нибудь подробно. Он пригласил ее на танец после пятиминутного общения. Она оказалась не сильно пьяной, хороший знак.
«Говоришь, ты не из этих краев?» — сказала она. «Что же ты делаешь в Виборге?»
От нее приятно пахло. Ее взгляд был твердым. Легко можно было догадаться, что именно она желала услышать в ответ. Ему следовало сказать, что он приезжает в этот город довольно часто, что Виборг ему нравится, что у него хорошее образование и он одинок. Вот это все он и выдал. Спокойно, тихо, по порядку. Да он сказал бы все, что угодно, лишь бы сработало. Спустя 2 часа они лежали в ее постели. Она более чем удовлетворенная, а он уверен в том, что сможет прожить здесь несколько недель, прежде чем она начнет задавать ему навязчивые вопросы. Действительно ли она ему нравится? Настроен ли он на серьезные отношения? Он старался не пробуждать в ней лишние надежды. Держался застенчиво, так что она не могла догадаться, из каких глубин личности появляются на свет его запоздалые ответы. Наутро он встал в 5:30, как и планировал. Привел себя в порядок, осторожно покопался в ее вещах, кое-что разузнав о ней, прежде чем она начала подтягиваться в постели. Разведена, как ему уже было известно. Взрослые дети, давно покинувшие родительский дом. И, само собой разумеется, сравнительно приличная и вполне ответственная должность в коммуне, которая, конечно же, отбирала у нее все силы. Ей было 52 года, и к настоящему моменту она оказалась готова ввергнуть свою жизнь в пучину приключений. Прежде чем поставить поднос кофе и тостами на постель, он приоткрыл шторы, чтобы она могла оценить его улыбку и свежий вид. Затем она крепко прижалась к нему. Чувственно уступчиво, и даже ямочки на щеках проступали отчетливее, чем прежде. Она погладила его по щеке и хотела поцеловать шрам за ухом, но не успела. Он взял ее за подбородок и задал вопрос. «Мне лучше разместиться в отеле «Палас» или вечером снова прийти к тебе?» Ответ был дан. Она снова нежно приникла к нему и сказала, где лежит ключ, а потом он отправился к фургону и покинул квартал таунхаусов. Выбранная им семья имела возможность срочно заплатить 1,000,000 выкуп, который он намеревался у них потребовать. Возможно, им придется продать акции, несмотря на то, что сейчас не самое подходящее для этого время, но зато эта семья в высокой степени консолидирована. Несомненно, кризисный период затруднял осуществление такого рода преступлений, однако если отнестись к выбору жертв с особой тщательностью, всегда можно найти выход. Во всяком случае, он рассчитывал, что эта семья не только платежеспособна, но и с готовностью удовлетворит его требования, сделав это без лишней огласки. Он хорошо изучил эту семью, посетил их общину, после службы осторожно пообщался с родителями, выяснил, сколько времени они являются членами секты, каким образом сформировалось их состояние, сколько у них детей и как их зовут, а также в общих чертах ознакомился с их распорядком дня. Семья жила на окраине Фредериксуна. 5 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Все живут вместе и являются активными членами Церкви Матери Божией. 2 старших посещают гимназию в Виборге, остальные на домашнем обучении у матери, бывшей учительницы из Твинда. Ей уже за 40. При отсутствии иных жизненных интересов она посвятила себя Богу. Именно она заправляла в доме, захватив светскую и духовную власть. Муж на 20 лет старше ее. Это один из самых успешных коммерсантов в районе. Как и все приверженцы секты, он жертвовал 1/2 дохода в пользу Церкви Матери Божией, и, несмотря на это, денег оставалось немало. Все дело было в машинопрокатной станции, настоящий Клондайк. Зерно продолжала давать всходы, даже когда банки заходили в тупик. Единственная проблема заключалась в том, что второй сын, чья кандидатура была приоритетной, начал ходить на карате. Не то чтобы парнишка был способен представлять серьезную угрозу, но все-таки мог отсрочить выполнение плана. А тут все дело именно в четких сроках, если начинало попахивать жареным всякий раз. Если не брать в расчет этот факт, в остальном второй сын и средняя дочка, четвертый ребенок по счету, обладали всеми качествами, необходимыми для успеха задуманного, инициативные и более одаренные, чем другие дети, явно любимчики матери. Как и все, они были приверженцами Церкви Матери Божией и в то же время зачастую имели склонность к бунту. Такие либо однажды занимают высшие посты в общине, либо подвергаются остракизму. Верующие и в то же время жизнерадостные. Идеальное сочетание. Возможно, они были похожи на него, каким он и сам когда-то был. Он припарковал фургон в некотором отдалении от изгороди, среди деревьев, и сидел, наблюдая за детьми в бинокль, когда в перерывах между домашними уроками они играли в саду рядом с фермой. У девочки, которую он выбрал, очевидно, было что-то припрятано под деревьями, что-то не предназначенное для чужих глаз. Она стояла на коленях в высокой траве поодаль от других и копошилась там. Очередное подтверждение того, насколько верен оказался его выбор. Она делает что-то, чему не придают значения ее мать и предписания Церкви Матери Божией. Господь всегда подвергает испытанию лучшую овцу в стаде, и эта Магдалена, 12-летний подросток, не является исключением. Он провел еще несколько часов в фургоне, откинувшись на спинку сиденья и наблюдая за фермой, своими очертаниями, выдававшейся в Станкхеде. Бинокль помог ему хорошо изучить модель поведения девочки. Всякий раз, когда наступал очередной перерыв, она большую часть времени проводила в углу сада в одиночестве, а как только мать звала на следующий урок, что-то старательно прикрывала. Девочке-подростку из семьи, посвятившей себя Церкви Матери Божией, надо соблюдать множество всяких правил – танцы, музыка, любые печатные издания, помимо собственных брошюр секты, алкоголь, общение с лицами, не принадлежащими к этой церкви, домашние животные, телевизор, интернет – все под запретом. И наказание за нарушение запретов грозит суровое – изгнание из семьи и из общины. Он уехал, прежде чем два старших сына вернулись домой. Теперь он понял, что семья вполне подходит, и собирался еще раз пройтись по счетам фирмы и налоговым декларациям отца. Следующим утром он вновь приедет сюда, в укромное местечко у изгороди, и еще понаблюдает за поведением детей. Скоро путь назад будет отрезан, и эта мысль ему доставляла удовольствие. Ее звали Исабель. Женщину, приютившую его, но она едва ли соответствовала своему экзотичному имени. Шведские детективы на полках, диски Анны Линнет. Такая не съедет на обочину с прямой дороги. Он взглянул на часы. Она может вернуться домой через полчаса, а значит, есть время проверить, не поджидают ли его неприятные сюрпризы. Он сел за письменный стол, включил ее ноутбук и немного поворчал, когда на экране возник запрос пароля. Сделав 6-7 неудачных попыток, он приподнял пластиковую подложку, под которой обнаружил маленькую бумажку со всевозможными паролями, от аккаунта на сайте знакомств и интернет-банкинга до электронной почты. И тут ничего неожиданного. Такие, как она, преимущественно пользуются датами рождений, именами детей или собак, номерами телефонов или простым рядом чисел, чаще всего нисходящим, и предпочитают на всякий случай записывать пароли. В редких случаях листок лежал на расстоянии более полуметра от клавиатуры. Ведь вставать лишний раз никому не хочется. Он зашел в раздел переписки на сайте знакомств и с удовлетворением констатировал, что в его лице она нашла мужчину, которого искала уже давно, возможно, несколькими годами младше, чем рассчитывала, но какая женщина будет против такого недостатка? Он просмотрел список контактов в Outlook Express. Одно имя чаще других встречалось в почтовых папках. Его звали Карстен Йонсен. Брат или бывший муж не так существенно. Гораздо важнее, что адрес принадлежал домену polity.dk. «Этого только не хватало», — подумал он. «Когда придет время, нужно будет остерегаться насильственных действий, а вместо этого говорить в ее адрес ругательства и разбрасывать повсюду грязное белье, ведь именно подобное поведение в ее анкете на сайте знакомств было описано как неприемлемое в партнере». Он взял небольшую флешку фирмы BlueTinum и воткнул ее в USB-порт. Скайп, гарнитура, адресная книга — все в одном. Набрал номер мобильного телефона своей жены. В это время она обычно ходила по магазинам, неизменно. Он попросит ее купить бутылку шампанского и положить в холодильник. После 10-й попытки он нахмурился. Раньше такого никогда не случалось, чтобы она не отвечала. Если жена и была к чему-то привязана, так это, несомненно, к мобильнику. Он снова набрал номер. И опять тщетно. Он уставился в клавиатуру, лицо его начинало гореть. Ей придется подыскать действительно хорошее объяснение, ибо если вдруг обнаружатся прежде неведомые ему стороны ее личности, ему придется открыть ей новые грани своей, а этого он ей не пожелал бы.